Здравствуйте, ребята, это Абудам. Прошлый подкаст вызвал такую неоднозначную реакцию. Кому-то нравился, кто-то мне даже денег прислал за этот подкаст. Некоторые юноши 20-летние, наоборот, очень резко что-то на меня прыгали в этот раз, что, мол, как он может, сидит там за границей и тут про нас такое говорит. Да, ребята, говорю, кто-то должен. Не должен. Ничего не должен. Я говорю то, что мне нравится говорить. Я говорю то, что я вижу. Советов вам особых не даю, потому как изменить ситуацию в вашей стране можете только вы сами. А всякие западные прихлебатели, эмигранты, дезертиры, отщепенцы не могут давать советов. Вот поэтому я и не даю. Но видеть то, что я вижу со стороны, я говорю в микрофон. Если вы с этим не согласны, ну, значит, не согласны. Как обычно, два варианта. Либо не слушайте, либо слушайте и продолжайте писать агрессивные комментарии. Я вам агрессивные подкасты, вы мне агрессивные комментарии. Все по-честному до тех пор, пока мы не перешли на обвинение типа «ты козел». Ну, если это произойдет, есть такая кнопочка, чтобы удалить такой комментарий. Но 70 комментариев уже сегодня – это показатель большого успеха. Ибо подкаст без комментариев – это мертворожденное дитя. Это просто какое-то там радио. Продолжим темку. Хочу все-таки сказать еще какие-то вещи на тему политики, хотя я не политик, а просто высказываю свое мнение со стороны. Мне кажется, что серьезная проблема сейчас в русском обществе – это то, что никак не связаны люди, которые занимаются государством. Я имею в виду не только Медведева и Путина, но и же с ними, всю номенклатуру, Думу, всех крупных чиновников и народ, который где-то там внизу. То есть ситуация такая, мне кажется, складывается, что есть плебеи, это 99% населения России, и есть элита. Эта элита, в отличие от той элиты, которая, скажем, была когда-то в царской России, которая, там тоже, в общем-то, кто-то ходил на балы придворные, а кто-то думал, как, в общем-то, чем кормить корову завтра и чем кормить детей завтра. То же самое, в принципе, осталось и сейчас. То есть тот, кто выскочил наверх из грязи в князи, или из грязи в Думу, из грязи в мэры, называть, я не знаю, какие там должности правильные есть, которые дают доступ к неким благам, они, естественно, хотят удержать эти блага. И это их главная задача в жизни, а не то, чем занимается плебей. Люди, это, в общем-то, было и раньше, скажем, при Советском Союзе, в коммунистической партии. Тогда люди вступали в партию, определенные люди, чтобы сделать себе карьеру. То есть это было необходимое условие для карьеры, быть членом партии. Это было недостаточно, говоря математическим языком, но необходимое. Но тогда все же был закон, и люди, которые выскочили вот в эту элиту, в данном случае партийную, которые имели некие блага и некие распределители специальные, какие-то талоны, купоны на приобретение машины или еще чего-нибудь, они все-таки держались как-то в рамках. Вот они пытались особо не высовываться, они пытались, как здесь говорится, to keep low key, где-то там внизу, тихонько, не выставляя на показух. Эта ситуация изменилась. То есть то же самое. Сейчас нужно вырваться наверх каким-то образом, но показывать можно. То есть можно построить дворец, вокруг которого в хибарах люди живут. Это нормально, это не страшно. Можно в наглую ездить по встречной полосе в дорогих машинах, можно включать эту мигалку в наглую и так далее. Можно свысока говорить с милиционерами, которые тебя остановят на дороге. Это отдельная история, об этом я поговорю чуть позже. Но в данном случае они слуги народа, и, в общем-то, их можно не уважать и так далее. То есть, что получается, что когда люди пробились наверх, в эту номенклатуру, они вот как недосмотришь вот в песке. птичка садится, и вот так она начинает задницей ворочать, крылышки ворочать, чтобы сделать себе удобную такую мягкую ямку, чтобы в ней посидеть. И то же самое делают и здесь. Люди вырвались туда, и главная их задача там мягко посидеть и взять как можно больше, набрать как можно больше, чего только можно набрать, пока ты сидишь в этой ямке. Потому что из ямки этой могут тебя попросить. И дальше где-то существует народ, который тоже копошится. Он занимается своими делами. В принципе, ему тоже дали кое-что, чего раньше не было. Скажем, автомобили. Автомобили теперь чуть ли не у каждого третьего, наверное, человека, а может и больше. Когда такое было, чтобы столько было автомобилей? Автомобили дали, но запарковаться где не дали. Так? Почему? Потому что мэры, которые уже были в элите, им наплевать было на то, чтобы делать им какую-то инфраструктуру, строить дополнительные паркинги, которые соответствовали бы ситуации, в которой жители, сами себе помогая, ездили во всякие страны, перегоняли машины, покупали машины, старые, новые, какие угодно, но обзаводились колесами. Но их-то игнорировали, потому что у мэров задача была совершенно другая. И этот дисконнект – это самое главное. То есть где-то там наверху плавает этот большой корабль с элитой. Если вы вспомните фильм «Аватар», вот представьте себе вот эту большую металлическую железную машину, в которой с оружием находилась вот эта вот свора человечества. Вот это то, что происходит в России сейчас. И где-то там есть народ. Наивный, не наивный, голые боссы, может, не голые боссы, там общается с природой или с чем другим, но как-то выживает. И вот эта вот контора, которая сидит в этой большой железной машине, готова подавить, задавить, уничтожить этот народ. Почему? Потому что они хотят продолжать сидеть в этой большой железной машине. Ну, есть, конечно, вариант, что какой-нибудь там элитный молодой человек вдруг влюбится в девушку плебейскую, плебейского рода. Но, в отличие от фильма «Аватар», он спустится к ней и заберет ее к себе в большой железный корабль. Но вот эта ситуация, когда не связан никак этот корабль, нет уз, этот корабль не пытается улучшить жизнь вот этой Пандоры, этой Земли, она, конечно, продолжаться долго не может. И вот эти теракты, которые происходят, они на самом деле наносят очень серьезный удар текущей власти. Помимо погибших людей, но Путин и Медведев, я думаю, себя чувствуют достаточно неуютно сегодня. Потому что, как оказалось, слова «мочить в сортире» ничего за собой не имеют. Они не могут мочить в сортире. Их мочат. И, конечно, вначале, когда первый раз эта фраза была сказана, она пошла на ура, но столько лет проходит, а мочат-то их. И сделать они ничего не могут. И я думаю, что это может быть одной из причин, по которой вот этот красивый дуэт может потерпеть поражение. То есть суть в чем? Задержка в том, что должен появиться какой-то Робин Гуд. У вас там в России, опять же, никакого отношения Запад к этому иметь не будет. Должен появиться какой-то Робин Гуд, который все-таки скажет, такой бессеребренник, что ли, который все-таки попытается сделать какое-то восстание и что-то изменить. Получится это или нет, я не знаю. Не мне судить. Не мне судить отсюда, глядя из Америки. Хотя, когда меня обвиняют в том, что я не могу говорить то, что я думаю о России, а как насчет себя? Вы думаете дважды, прежде чем что-нибудь сказать ругательное? А не обязательно и ругательное про Америку. Нет, конечно, не думаете. Разница между нами в том, что мой микрофон слушает больше людей. Ну, сделайте так, чтобы и вас слушали тысячи людей, как меня. Вот и все, и возьмите микрофончик, и вперед на Америку, валите бочку, катите бочку, как там это правильно говорится. Вот. Смотрел вчера, в иллюстрацию к тому, что я уже сказал, смотрел вчера вечером передачу Малахова «Пусть говорят». Тема была такая. Один старичок, пенсионер, царапал машины гвоздичком во дворе своего дома. Во дворе дома люди паркуют машины. Видно, ему было неудобно ходить, и он ходил и царапал гвоздиком. Потом жильцы дома сбросились, поставили видеокамеру, и вот так они его словили. Ему дали год условно, и вот они были на передаче. И он, и там, скажем, две женщины, которые там жили, которым царапали машину. Но интересно было мне вот что. Хотя, конечно, Малахов, он очень профессиональный журналист. Он ведет правильно передачу, знает, где что надавить, быстро. Такой, знаете, международного уровня. Ведущий, телеведущий. Но опять идет возня не в той плоскости. То есть люди натравлены на друг друга, они продолжают натравливаться на друг друга. Эти автовладельцы против этого старичка, пенсионера с гвоздем, и они воюют, кто из них прав. Мне, конечно, вспомнилась песня Высоцкого. «Проклятый частный собственник в каких-то там «Жигулях». Вы должны послушать ее обязательно. Может, я вам и ссылочку приложу. Ничего не поменялось здесь. Но главное-то не в том, что эти люди борются за то, чтобы им не царапали машины. А если смотреть на это шире, то что получается? Государство из-за того, что его нет, оно, получается, страна просто брошенная, бесхозная, беспризорная. Я имею в виду страна, где живут обычные люди. В пятиэтажках, в меньших домах, во двориках каких-то. Они брошены, и они вынуждены решать свои вопросы сами. Им жаловаться некуда. Поэтому этот старик взял гвоздик и стал царапать машины. А почему эта ситуация происходит? Полное игнорирование проблем государством и государственными структурами приводит к тому, что люди натравлены, затравлены, злоба царит везде и всюду. Люди вынуждены решать сами свои проблемы. Каким способом? Вот гвоздиками. Драками, гвоздиками, я знаю, там, чем угодно. В общем, идет банда на банду. Сторона на сторону. А вместо того, что надо было бы сделать? Вернее, то, что это происходит здесь, в Америке. Опять же, я вам рассказываю как опыт того, что я вижу здесь. Используете вы его сами или нет, я не знаю. Но здесь законы, которые выпускаются, они выполняются. Это, наверное, существенная разница между Россией и Америкой. Что касается парковки, вы не представляете, как нас ебут за парковку. Вы даже не представляете. То есть приедь в Нью-Йорк, скажем, в Манхэттене, приедь на машине, оставь ее на неправильном месте. Я не говорю, а заехать на тротуар вообще речи нет. Это просто исключено, это смерти подобно. Эту машину сразу увозят на вот этот тоу-трак и увозят ее куда-то, а потом вам пришлет бумага, и вы ее будете искать сутки, а потом вы ее найдете, оплатите просто все. Вы оплатите этот трак, вы оплатите бешеный штраф и все. То есть об этом даже речи нет. Заехать колесом на тротуар исключено. Но даже если вы поставили на улице, на дороге, вот я ее ставлю машину, я выхожу, если мне повезло, и я нашел место запарковаться на проезжей части у тротуара, я выхожу, я внимательно пройду вперед, пройду назад, почитаю все знаки, чтобы убедиться, что я действительно ничего не нарушил. Что действительно здесь можно стоять, и вот в этот промежуток времени, в который сейчас я нахожусь, нет никаких запретительных знаков. А если нет, если я что просмотрел случайно, то я вернусь, и у меня будет под дворником на стекле лежать тикет, штрафная квитанция. $115 – это и к бабушке не ходи. Это если у меня будет только один тикет. А если я надолго задержался, и этот мужичишка, который отвечает за трафик в Нью-Йорке, если он, если другой его напарник пришел, то есть, скажем, другой человек проходил по этому же маршруту, то я могу увидеть два тикета за одно и то же нарушение. А потом пытайся сослуживаться, пытайся доказывать, что ты не верблюд и так далее. Но это будет очень сложно. Жесточайшая борьба с этим. А вот и почему у вас это не происходит, мне не очень понятно. Почему нельзя жестоко наказывать людей за неправильную парковку? Для начала. Конечно, вы скажете, а где я буду парковаться? А не знаю где, на пустыре где-нибудь. Может быть, тогда это вас заставит, скажем, обращаться к властям городским, чтобы строили паркинги, гаражи, я не знаю что. Но не на голове у друг друга. Но не на тротуарах, что люди, в общем-то, ходить не могут. Но не на зеленых газонах, куда заезжают не глядя. Все. Не какие-то там богатые люди, у которых какие-то дорогие машины. Просто все на любых развалюхах становятся где попало и как попало. Эти милиционеры, которые сегодня вас останавливают в надежде, что вы им дадите просто взятку за никакое нарушение, почему не направить их усилия, почему им не дать возможность законно зарабатывать деньги тем, что давать штрафы за неправильную парковку, жесточайшие штрафы. Они будут идти давать эти штрафы, если сделать так, чтобы их оплата зависела от этого. К сожалению, здесь в Америке это происходит. В конце месяца такое впечатление, что полицейские, у них есть какой-то план на количество штрафов выданных, и они особо звереют в конце месяца. Если дать возможность милиционерам вот эту, такой приработок, заработок, они будут с удовольствием всех штрафовать. И люди найдут выход, и люди сделают так, что им будет где парковать машины, и все-таки не надо будет гвоздиком царапать у друг друга машины. Это речь о машинах, но ведь это показатель, что отсутствие власти, отсутствие законов приводит к тому, что в обществе конфликтная ситуация, что люди борются друг с другом как могут. Вот такие вот мои небольшие наблюдения, продолжения. Опять же, не учу я вас, не учу, я рассказываю, как у нас. А вы посмотрите, подумайте, ну, не подходит, у вас свой путь, значит, свой путь. Ну, а я вам все-таки рассказал. А во второй части подкаста я вам расскажу какую-нибудь безобидную информацию, которую вы и хотите так потреблять легко и приятно. Нет, я не буду рассказывать о моделях новых мобильников, которые вышли. Я вам скажу что-нибудь другое, то, что мне опять же понравилось. Может быть, кто из вас опять увидит какую-то политическую подоплеку, но, по крайней мере, никаких таких целей у меня нет. Из новостей, которые здесь промелькнули, у нас Грузия наняла 1000 преподавателей английского языка. И 500 уже прибыло, наняла из англоязычных стран. Из Америки, может быть, еще откуда, но из Америки точно. Вы можете сказать, что вот Грузия отворачивается от России, идет в Америку, говорите все, что угодно. Грузия делает очень правильные вещи. Они хотят сделать так, они хотят сделать то, что в Индии уже давно было сделано. Например, ну, Индия вообще-то была колония английская, но в любом случае образование в высших учебных заведениях в Индии на английском. Поэтому они легко бьют в массовом количестве, скажем, русских программистов. Потому что английский у них сделан повсеместно. Если Грузия сделает нечто похожее, то они тоже вырвутся вперед. Если их жители будут хорошо владеть английским, они станут работать в международных компаниях, они будут уезжать, они будут возвращаться. Но это очень-очень мудрое решение. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы Украина это повторила. В России я не думаю, что это получится, но если бы Украина это повторила, это был бы, мне кажется, очень правильный шаг для Украины. Но Украина сама знает, что им делать. Без всяких буддамов. Теперь, еще одна такая интересная темка. Она связана тоже как-то косвенно, ну, даже не косвенно с терактами, а реально с терактами. Но я бы хотел о другом поговорить. Когда у нас недавно была стрельба в Аризоне, когда один придурок пошел там, где конгрессвумен, это женщина, которая из Конгресса встречалась с людьми, и он пошел и убил 6 человек, там сколько-то ранил, и ей выстрелил, пуля пошла через мозг, но не убил, чудом не убил. То есть врачи восстановили, в общем, она уже даже телевизор смотрит, хотя еще пока не говорит. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что там был очень интересный эффект. Люди стояли и записывали на свои телефоны вот эту стрельбу. Они звонили 911 телефон полиции. Это есть так называемый bystander effect. Или bystanders, не знаю, как правильно сказать. То есть прохожего, эффект прохожего. Или bystander, наверное, прохожий какой-то. Вот. То есть человек, когда много людей нечто смотрят, ну, скажем, какое-то преступление или что-то такое, что нужно доложить властям, они скорее, то есть вероятность того, что они позвонят в полицию или куда нужно позвонить, уменьшается. Они подсознательно думают, почему это должен я сделать? Вот нас же много тут стоит, это все видит, это безобразие. Значит, наверное, кто-то другой должен сделать. И вот поэтому люди, например, снимают. Люди, которые снимают на видео вот это преступление, они, возможно, они могли бы сделать что-то более полезное, но это им не главное. Они хотят снять на видео, запечатлеть. вместо того, чтобы позвонить в полицию. Вот. В теракте в этом тоже была такая ситуация. Люди там ходили и снимали на видео внутри. Хотя в той ситуации как раз, я думаю, что звонить было особо никуда не нужно, потому что милиция была и так на месте достаточно. Но вот такой интересный эффект называется bystander's effect. Теперь еще одна вещичка, которую я хотел бы прокомментировать. Это я, собственно, назвал подкаст «Незаменимые люди», и я показал в шоу-нотах, я поместил картинку. Картинку я поместил график акций компании Apple. Это было недели две назад, когда прошло объявление, что Стив Джобс, который самый главный в компании Apple, уходит опять на больничный. Ну, у него, конечно, ужасно эти все проблемы со здоровьем. Тут трудно даже что-то сказать, кроме просто человеческого сочувствия. У него был рак поджелудочной железы. Где-то это был 203 или 204 год, не помню. То есть там что-то сделали, подлечили. Потом у него было, что у него было? Два года назад, в 2008, по-моему, или в 2009, не помню. У него было проблемы, еще какие-то проблемы с иммунитетом. И ему заменили печень. Я в каком-то подкасте рассказывал об этих деталях. Ему пересадили печень чужую. Вот, теперь он опять уходит. Он уходит опять, как говорят, на больничный. И вот эта печень. Говорят, что ходят слухи, что вот, мол, типа это проблемы с тем, что она или организм ее отторгает, или еще что-то такое. Ну, в общем, опять серьезная проблема. Подумайте, самые лучшие годы компании, он уходил давно из компании, потом он возвращался в 90-х в нее и опять поднял компанию Apple до величайших высот. Она по, то, что называется, market capitalization, то есть количество денег, которое она стоит, она уже переплюнула ее даже Microsoft. Более 300 миллиардов долларов ее оценочная стоимость. Она выпускает отличные продукты. И вот человек борется со своими вот такими серьезнейшими, жесточайшими болезнями, при этом выводит компанию на такой уровень, что ни одна другая не может этого сделать. Ну вот и, конечно, когда объявили, что он уходит, и вот тут я хочу, чтобы вы посмотрели на этот график, который я вам показываю. Вот, рынок, биржа закрывается в 4 часа, и вот там, где на этом графике буквочка «И», это как раз видно было, я уже не помню, это было видно, 17 числа объявили, 17 числа закрылся рынок, стоимость была акций 348 долларов и 60 центов где-то. Да? Нет, это какой я день смотрю? Это я смотрю какой-то другой день. Вот обратите внимание на вот это резкое падение. Резкое падение, что было 18 января. То есть 17-го объявили, что он уходит на больничный. Тогда еще цена была 348, а открылся 18-го, он, по-моему, был 326, он открылся. Видите, какое падение резкое? То есть почти на процентов 7, наверное, я думаю, они упали просто от одного этого сообщения. И, ну, потом они стали немножко подниматься, видите, они все-таки они шли наверх, как раз тогда, по-моему, Apple объявлял или собирался объявить свои результаты финансовые, они, в общем, ожидались хорошими, и они все-таки вырастали и все-таки шли наверх. Ну, одним словом, сегодня, по-моему, они там по 344 уже опять торгуются. Но я к чему? Насколько личность важна? Огромная компания, огромная. То есть вы не сомневайтесь, что там набраны правильные люди в высшем эшелоне компании, и все они понимают, и во всем они разбираются. Но уход на больничный этого человека – существенный удар для компании. Потому что Стив Джобс – это не просто бизнесмен, он то, что называют visionary. У него он видит будущее компании, он чувствует красоту в тех устройствах, которые выпускает его компания. К нему люди приходят, предлагают дизайн и начинку, и он говорит «да» или «нет». То есть это не есть то, чему можно легко научить. Конечно, если ты ремесленник в своем деле, то ты заменим, тебя заменить легко на другого ремесленника. Даже, ну, давай, допустим, возьмем хороший программист, очень хороший программист, сильно очень хороший программист. Всегда можно его заменить, если он не есть еще и visionary, если он не чувствует весь этот бизнес, весь этот проект так, как другие ремесленники. Одним словом, что я хочу сказать, что ремесленника заменить можно достаточно легко, а таких людей, как Стив Джобс, очень и очень трудно. И вот это падение очень красивый такой наглядный эпизод, который показывает, насколько верят в этого конкретно человека. Я ему, конечно, желаю всего хорошего и здоровья, и чтобы он все-таки выкарабкался опять, он боец, и дай бог, чтобы у него не было никаких серьезных осложнений. Но, с другой стороны, я хочу... Еще одну штучку заметил. Вот какие люди все же злые. Злые. Вот кто-то где-то писал в Твиттере, по-моему, когда сказали, что Стив Джобс уходит, кто-то написал, что вот, типа, его печень отторгает. Точно так же, как он отвергнул мою программу, которую я написал, и которую он представил в этот свой магазин. У Apple есть магазин, называется Apple Store. Если вы написали программку, вы должны ее дать на рассмотрение в этот Apple Store. А они либо утвердят, либо скажут нет, reject, отвергают ее. Так вот он написал, что, мол, типа, они отвергли мою программу, а печень отвергает Стива Джобса, организм. Довольно жестокий комментарий и злой. Мне не понравился. Вот. Это было то, что я хотел вам сказать про Apple. Кстати, если вы помните, я год назад купил Apple, я их продолжаю держать. Это резкое падение, я ничего не продавал. А 3 недели назад я купил стоки компании Verizon. VZ они. Вот. Купил их по $36 штуку. На слухе, вот это был не слух уже, тогда это был первый день, когда Wall Street Journal опубликовал, что начиная с февраля они начнут, Verizon начнет продавать айфоны тоже. У нас их продавали только AT&T. Вот видите, я на айфоны переехал. То есть, видите, и я могу делать подкасты о мобильных телефонах. Вот. Ну, в общем, с февраля Verizon будет продавать. Verizon будет продавать, туда хлынут люди. То есть они должны были пойти наверх. И вот я решил купить это дело заранее. Купил я по 36, и, конечно же, на следующий день эти акции стали падать. Они падали, они упали до 34,5 за штуку. То есть я сразу же по $1.50 потерял на каждой акции. Но я их держал. И вот, судя по всему, они начинают немножко выравниваться и подниматься. Прошло 3 недели. Мы их держим, мы ничего не продаем. И я надеюсь, что 10, примерно, по-моему, 10 февраля ожидается, что наконец поступят в продажу айфоны вот в эти верайзеновские центры, в сети, магазинчики, и тогда, я думаю, что он поднимется существенно. Так что, кто хочет считать мои денежки, наблюдайте за компанией Verizon, VZ. А еще что я хочу сказать, что если кто из вас думает или подумывает начать покупать акции как средство легкого обогащения, я хочу вас предупредить. Будьте очень аккуратны здесь, и если вы все-таки хотите это делать, и вы думаете, что вы можете с этим поиграться, играйте только такими деньгами, которые не жизненно важны для вас или вашей семьи. Не берите деньги, которые вы откладывали на учебу детей, или на покупку квартиры, или на еду, я не знаю, или на оплату счетов, и не вкладывайте эти деньги, которые вам нужны реально для жизни, в акции. Даже если вам кажется, такой уже классный вариант, ну беспроигрышный точно, не делайте этого. Если вы не угадали, вы можете потерять очень много и все. То есть с акциями можно играться только теми деньгами, которые вы можете потерять, и это не отразится на вас и ваших близких. То есть на жизнь, на поддержание вашей жизни и текущего жизненного стиля это не отразится. Будьте очень аккуратны, не поддавайтесь, даже если очень заманчивое дело кажется беспроигрышным. То, что кажется беспроигрышным, очень быстро меняется. Ну и еще одна вещица, чтобы завершить подкаст, хочу сказать вот что. Assumptions, предположения. People assume, люди предполагают зачем-то. нечто, чего на самом деле нет. Что я имею в виду? Вот кто-то меня вот тут пару подкастов назад в комментариях спросил: «Будам, ты используешь энергосберегающие лампы, люминесцентные или светодиодные?» Я ответил, это было, вот я вижу, 23 января, я ответил «нет». Я ответил одним словом «нет». И что человек мне пишет? Человек пишет: «Надо же, там с июля 2011 в России будет прекращено производство и продажа ламп накаливания мощностью 100 Вт и более». Дальше он пишет: «Основная лампочка у многих из нас давно люминесцентная, под обычный патрон. Думал, что на Нью-Йоркщине народ уже забыл о лампах накаливания. Хотя, может, у вас электроэнергия дешевая, это все Европа экономикой занимается, экономией занимается». Вот смотрите, как сразу же мой... Я просто ответил «нет». Меня спросили: «Ты пользуешься такими лампочками?» Я сказал «нет». А мне... А мой ответ уже сразу был, как это сказать, экстраполирован на всю Америку, на Нью-Йоркщину, по крайней мере. Человек написал: «Думал, что на Нью-Йоркщине народ уже забыл о лампах накаливания». Может быть, и забыл, ведь меня же не спрашивали. «Приведи мне данные по Нью-Йоркщине». Наверняка люди покупают эти лампы, они давно есть под обычный патрон, люминесцентные, там всякие зигзагообразные, это все есть. Меня спросили обо мне. Почему? Очень часто мнение человека переворачивается так, что вроде бы он является представителем страны. Это не один случай. Я вот когда катался на лыжах, там люди из другой страны были. Что-то они сказали, обращаясь ко мне, что вот вы, американцы, делаете это и так далее. То есть, типа, они ждали, что я должен ответить за базар, типа. Я этого не сделал, того, что мне там предъявляли. Почему? Это, кстати, русские люди были, только из других стран. Почему многие автоматически считают, что если я еду в другую страну, я являюсь политическим представителем своей страны? Я не являюсь. Я есть частное лицо, которое может рассказать о себе то, что он хочет рассказать о себе. Или если его спросят мнение о чем-то, что происходит в Америке, в стране, я тоже это могу рассказать. Я могу поддерживать, могу не поддерживать. Но я не есть полпред Америки там или здесь. Ни с этими лампочками электрическими, ни с чем-либо другим. А, наверное, многие либо сами на себя вот такое берут, вот такую роль представителя страны. Ну, я бы хотел, я не знаю, как вам это объяснить, но я думаю, что надо стараться просто не смешивать. Если я разговариваю с кем-то из вас, я есть частное лицо. Если мы не говорим на темы общие какие-то политические, страна делает это, страна делает то, если вы меня спрашиваете обо мне, я вам отвечаю о себе, а не об Америке в целом. Ну, а что касается лампочек, чтобы задать более широкий ответ, электроэнергия у нас действительно дешевая. Если взять квартиру какую-нибудь среднюю, там, двух-трехкомнатную в жилом доме, то я не думаю, что люди платят больше, чем $50-$60 в месяц за электричество. Не думаю. Вот. А сумма, так как сумма-то небольшая, идти покупать более дорогие вот эти люминесцентные лампочки, что менее приятно светят, дают не желтый, а белый свет, возможно, ты там какие-то копейки сэкономишь, но $50 в месяц или 70 – это достаточно незначительная сумма при местных зарплатах, поэтому, если, конечно, у вас огромный дом, и вы решите во всем доме заменить все лампочки, а их у вас там, допустим, 100 в доме, и из них горит все время 40, тогда, может быть, там оно набежит, какая-то экономия, но не очевидно. Пока мне не очевидно, что я сэкономлю какие-то деньги. Если бы было очевидно, наверное, я бы попробовал. Вот такой был мой ответ о лампочках накаливания и вообще о всем остальном. Ну вот все на сегодня. Извините, что нашумели. С вами был Будам. Какое у нас сегодня числишко? 27 января 2011 года. Будьте все благополучны. Даже те, кто меня не любит. Даже те, кто по какой-то причине считает, что я должен рассказывать только то, что мне положено. А ему можно поливать Америку, а мне нет. Ну вот, извините, ребята. Я думаю, что вы ошибаетесь, но я все равно желаю вам всего хорошего. Think out of the box. Be open-minded. Не прячьтесь в этой коробке, не надо себя зажимать. Говорите о том, что вы думаете, о том, что вы хотите говорить. Кто мне дал право говорить о России, о Грузии, об Украине, о Мадагаскаре, об Италии? Да никто мне не давал такого права специально, оно у меня есть. В Америке это называется свобода слова или 5-я поправка Конституции. Я говорю о том, что я хочу говорить. Вот и все. Если кому не нравится, ну не слушайте. Или откройте свой подкаст, и там поливайте Будама и же с ними. А я вам желаю все равно отличное настроение, хорошей и недолгой зимы, и поменьше, а лучше всего вообще никаких терактов. Пока, ребята.